Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1917, 100 лет спустя. Февральская революция в прозе Блока и Мандельштама. Во второй части сегодняшнего «Американского часа» очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917. 100 лет спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Естественно, что наша сегодняшняя передача будет посвящена одному из главных событий в русской истории в 1917 году – февральской революции.
Вы знаете, лучше всех о февральской революции, на мой вкус, сказал, и короче всех, лучше всех и короче всех, сказал Василий Васильевич Розанов, когда он в «Апокалипсисе нашего времени» подводил итоги тому, что произошло на его глазах, и сказал он буквально следующее. «Русь слиняла в два дня, самое большее – в три. Она разом рассыпалась вся, не осталось ни царства, ни церкви и ни войска». И Розанов добавляет, что даже эту пресловутую газету «Новое время» на то, чтобы ее закрыть, ушло больше времени, чем на то, чтобы развалилась эта вся Великая Империя. Всех главным образом свидетелей этого поразило то, как буквально как карточный домик развалилось это грандиозное строение, это могучая империя, которая казалась абсолютно очень неприступной, про которую, как мы помним, следователь сказал Владимиру Ильичу Ленину, что «молодой человек, куда вы лезете? Перед вами стена». На что, как мы помним, Ленин ответил: «Стена-то гнилая, ткни пальцем и развалится». И он оказался прав, при том, что Ленин же и писал, что для нас, для вот старых социал-демократов, мы, видно, уже не доживем до революции, до падения самодержавия в России.
Да, Ленин думал эмигрировать в Америку и там, может быть, начать революцию. Да. Но именно это ощущение неожиданности было общим для всех, хотя революции ждали давным-давно. Американские историки говорят, что нигде никогда революцию так долго и упорно не строили, как в России. И тем не менее, февраль был абсолютно неожиданным. Интересно, что Блок сказал, что он никак не мог убедить себя, что весь старый уклад – один сплошной мираж. И ему хотелось проверить это на непосредственном опыте. Но опыт этот привел его к результату еще более крайнему. Что все это было не только миражом, но какой-то тенью от тени, каким-то голым и пустым местом. Конечно, это все после. Это все потому, что теперь мы знаем, что была революция. И каждый раз, когда в истории что-то происходит такое важное, то мы говорим о том, что это неизбежно. Но на самом деле ничего неизбежного нету. Первая мировая война не была неизбежной, и революция не была неизбежной. Если бы Дума, если бы царь приняли реформы, если бы не было войны, все было бы иначе.
Вы знаете, на эту тему как раз появились здесь сейчас книги только-только в Англии.
И в связи, конечно, с юбилеем, 17-й год отмечают во всем мире.
Должен я сказать, что вот этот юбилей столетней Российской революции, он вызывает колоссальный интерес во всем мире. И у ученых, и выставки проходят по всей Европе и в Америке тоже, которые демонстрируют вообще все связанные с революцией события, культуру, музыку, искусство.
Вы знаете, у меня есть соображение по этому поводу, которое я перебиваю. Вас потороплюсь высказать. Есть два события в 20 веке, которые не могут оставить покоя историков. Одно событие – это нацизм Германии. Дело в том, что Германия не подходила для нацизма. Германия была самой образованной нацией в Европе, с лучшей школьной системой, с лучшей наукой. Самые образованные люди создали режим чудовищного варварства. Как Германия провалилась в нацизм – это вопрос, который не оставляет историков покоя. Второй такой же вопрос – это русская революция. Потому что где угодно могла произойти революция – в Англии, в Германии. но не в России, как мы знаем, Маркс первый не верил в это. И это и то, и другое событие доказывает, что история непредсказуема, и все эти исторические модели, они не работают, как не работает марксизм.
Вы знаете, очень интересно, что вы сопоставили как раз Россию и Германию, потому что вот в этих двух книгах именно вот это сопоставление и проводится. Появилась рецензия в Financial Times, и автор ее, рецензируя вот эти вот две книги, о которых я сказал недавние, он как раз и задается вопросом о том, что бы случилось, если бы революция в России произошла бы на год раньше или на несколько лет раньше, до того времени, как началась Первая мировая война. И он говорит, что результат тогда был бы совершенно иной. Вообще-то я должен сказать, что я не поддерживаю вот эти варианты истории со слагательным наклонением, потому что что бы было бы, если бы было бы, тут можно выдвигать самые разнообразные сценарии. Но в данном случае сценарий, который вот автор этой рецензии предлагает, мне кажется убедительным. Он говорит, что если бы революция такого рода в России состоялась бы до начала Первой мировой войны, то она была бы подавлена интервенцией западных держав в первую очередь немецкой армии, потому что, аргументирует автор, у Германии была прямая заинтересованность в том, чтобы Россия оставалась стабильной державой именно до начала войны. И связи придворные с германской элитой политической тоже были очень сильны. Царь мог бы обратиться без всяких колебаний за помощью к Вильгельму. Германская армия была бы гораздо более эффективной, и революция была бы подавлена на корню. В то время как уже, когда война началась, то Германия, наоборот, была заинтересована в развале России, и, как мы знаем, даже экспортировала в Россию Ленина в так называемом пломбированном вагоне.
Мне не кажется убедительной эта теория, потому что если бы не было войны, то не было бы и революции. И это сразу меняет дело. В отличие от вас, я люблю сослагательное наклонение в истории, потому что мы видим ветки, которые были обрублены. Если бы не было войны, то не было бы нацизма, не было бы коммунизма, и Германия стала бы, не только Германия, но вся Европа стала бы, кем она и была. Европа была ведущей силой цивилизации, такой бы она осталась.
Она и осталась бы,
и
да.
Америка,
она подрубила,
Америка, конечно,
сук,
была бы провинцией Европы.
Она подрубила сук, на котором была ее основание.
Но что касается интервенции, то, как мы знаем, в гражданскую войну интервенция не увенчалась успехом. Именно по той же причине, по которой и Временное правительство не увенчалось успехом. Давайте вспомним, что февральская революция, которую всячески замалчивали в России, в наше время февральской революции просто не было. Была Октябрьская революция, февральская революция была какая-то мелочь. На самом деле все наоборот, именно февральская революция была титаническим сдвигом в истории России, потому что в результате февральской революции возникла самая передовая, самая прогрессивная держава в мире. Россия в 17 году, в марте 17 года, была самой передовой державой.
Самой свободной.
Потому что она была самой свободной. Потому что она впервые дала право голоса женщинам. Ни в Америке, ни в Англии еще этого не было. Потому что там была самая демократическая система юридическая, отмена смертной казни и многое другое. Более того, были приняты законы, которые отменили бы Октябрьскую революцию. Раздача земли, мир, все было. Но эти законы не были приведены в действие. И понятно почему. Потому что если бы Временное правительство разрешило аграрный вопрос и раздало землю крестьянам, то на фронте не осталось бы ни одного солдата. 80% солдат были крестьянами. Они бросились бы с фронта для того, чтобы участвовать в переделе земли. И Временное правительство прекрасно понимало это. То есть, в конечном счете, все изменила война. Если бы не было войны, то Временное правительство могло бы удержаться.
Очень любопытно сейчас разобраться в том, как февральскую революцию встретили российские культурные интеллектуалы. В этом смысле очень показательной фигурой является Блок. Вообще, я должен сказать, что я с некоторым таким недоумением слежу за попытками задним числом подгримировать Николая II. А Николай II, по-моему, вот тот же Блок высказался исчерпывающим и тоже очень кратким образом, вот с такой лапидарностью, как у Розанова почти. Он так сказал, император Николай II упрямый, но безвольный. Вот это вот замечательно.
Надо сказать, что формула совершенно гениальная.
Потрясающе,
Блок,
правда?
Был чеканщик формул. Уже помним, что лучшая, да, фраза о Пушкине принадлежит ему. Веселое имя Пушкин.
Да. Блок в данном случае знал, о чем он говорил, потому что он занялся сразу же после февральской революции очень интересным, необычным для Блока делом. Вообще, вот если говорить, вы совершенно справедливо сказали, что Блок принял как должное развал царской России и с огромным восторгом принял февральскую революцию. И он говорил, что такое могло случиться только в России. Тоже интересное блоковское замечание. Для меня будущая Россия – это великая демократия. Не непременно новая Америка, а демократическая республика, но не капиталистическая держава. Посмотрите, какие тонкие политические градации у этого символиста такого, которого обвиняли в том, что он на самом деле, Зинаида Гиппес говорил нам, что он дурачок, что он ничего не понимает в политике и то, и другое.
А я вообще считаю, что поэтому надо спрашивать про политику, потому что у них щупальца растут в будущее.
С Блоком произошла следующая очень интересная история. Вскоре после революции Временное правительство создало так называемую чрезвычайную следственную комиссию, которая должна была расследовать противозаконные действия царских министров и других высших сановников. То есть нужно было именно точно с юридической, легальной точки зрения установить, не было ли вот там каких-то нарушений царских же законов. И для этой цели вот и была создана такая чрезвычайная следственная комиссия. Она была сформирована в обстановке полной секретности. И они привлекли Блока. И с удивлением, вот, потому что Блок как бы для нас не ассоциировался с такой вот активной политической деятельностью, он с большим энтузиазмом принялся за эту работу и принимал участие в допросах вот этих царских сановников, арестованных Временным правительством, в Петропавловской крепости, в камерах. Но Блок совершенно как-то этим не смущался. Записывал, стенографировал эти допросы, проводил за работой по 9-10 часов в сутки.
Поэт в России больше, чем поэт.
Да. И комиссия никогда не закончила свою работу. И в итоге сначала была опубликована именно книжка, авторство которой принадлежит Блоку. Он написал вот к этим предполагавшемуся изданию протоколов, он написал как бы введение такое, расширенное предисловие, называлось оно «Последние дни императорской власти. Введение к изданию стенографического отчета». И эта книга впервые вышла в 1921 году.
Любопытно, что все рецензенты с огромным удивлением узнали, что это написал Блок. Ничего блоковского там не было. Хотя сам Блок с огромным увлечением работал над этой книгой, и он написал письмо матери во время работы над книгой, где было написано следующее. «Это увлекательный роман с тысячей действующих лиц и фантастических комбинаций в духе более всего Достоевского». И называется это «История русского самодержавия XX века».
Предполагавшееся полное издание протоколов состоялось гораздо позже, в 1927 году. И в наше время мало кто этим интересуется, а вступление Блока, как вы справедливо сказали, совершенно не блоковское. Оно очень сдержанное, сухое такое, как бы объективное. Хотя приватно он высказывался в таком роде. Нет, вы только подумайте, что за мразь правила России. Это довольно сильно сказано. Но я хочу прочесть отрывки, вот именно в том плане, о котором вы заговорили, то есть отрывки из записей Блока, которые не вошли в это предисловие, которое характеризует нескольких людей в допросах, в которых Блок принимал участие. Это в первую очередь министр внутренних дел Протопопов и фрейлина, пресловутая, близкая к Распутину, Вырубова. Вот что Блок написал для себя о Протопопове. Это не было в свое время опубликовано. Протопопов – фигура оригинальная, стоящая совершенно одиноко среди остальных представителей власти. Все они инстинктивно, скорее по традиции бюрократической, знали, что власть требует самоотречения. И каждый из них более или менее грубо и неумело все-таки носил маску объективности, ходил в броне долголетнего трудового или просто человеческого опыта. Эта броня многим из окружающих казалась прочной. Протопопов был среди них провиню. Он даже не пытался забронироваться и скрыть свою личность. Он принес к самому подножию трона всего себя, всю свою юркость, весь истерический клубок своих мыслей и чувств. Достоевский, правда, настоящий Достоевский. Недаром есть намеки, что он готовился заменить Распутина. На него тоже, в кавычках говорит Блок, накатывало. Этот зоркий в мелочах, близорукий в общем, талантливый, но неустроенный вольнолюбивый раб был действительно роковым человеком, в том смысле, что судьба бросила его в последнюю минуту как мячик под ноги истуканам самодержавия и бюрократии. И этот беспорядочно отскакивающий мячик, ошеломив всех, обнаружил комическую кукольность окружающего, способствовал падению власти и очень ускорил его. Распутин швырнул Протопопова как мяч под ноги растерянным истуканам. Вот это уже просто
это уже
блоковская
блок.
Проза, да. А вот что он записал себе о Вырубовой. В показаниях Вырубовой нет ни одного слова правды, хотя она сама даже перед собой убеждена, что она сказала много правды, что она лгала только там, где нельзя узнать, Распутина ведь нет уже на свете, или там, где это может быть нужно для ее любимого знакомого семейства, имеется в виду императорское семейство. Как ужасно само существование таких женщин. Они столь же отвратительны, сколь очаровательны. Но... Переведя это на язык будущего, на честный язык демократии, опоясанной бурей, это цитата из самого себя, демократ. Блок когда-то цитировал это выражение Карлейля, знаменитое «Демократия приходит опоясанной бурей». Тоже, по-моему, замечательный образ. Но, переведя это на язык будущего, на честный язык демократии, опоясанной бурей, надо сказать, как же очаровательность может соединяться с отвратительностью? Вырубова была только отвратительна.
Когда вы читали сейчас, я подумал, что это заготовка пьесы о последних днях императорского дома.
Очень может быть, что и написал бы. Но вот это, по-моему, блестящие отрывки, которые дают нам представление о том, как Блок воспринимал вот эту вот придворную верхушку.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Соломон, а сейчас я хочу привести другое свидетельство февральской революции Мандельштама. Это совершенно поразительный опус «Египетская марка». Одно из самых загадочных произведений Мандельштама, которое благодаря усилиям комментаторов довольно хорошо известно сейчас. Я как раз недавно с наслаждением читал работу Олега Ликманова и его коллег, которая посвящена подробному комментарию этой книги. Но прежде чем прочесть отрывки, надо понять, как работал Мандельштам. А это очень непросто. Для меня проза Мандельштама – это главное событие в литературе XX века, в русской литературе XX века. Это тот взрыв, который изменил русскую литературу, привил ей модернизм и привел ее в сегодняшний день. Именно в этой книге «Египетская марка» содержится манифест Мандельштама. Звучит он так. «Я не боюсь бессвязности и разрывов. Стригу бумагу длинными ножницами, подклеиваю ленточки бахромкой. Рукопись всегда буря, истрепанная, исклеванная. Она черновик сонаты. Марать лучше, чем писать. Не боюсь швов и желтизны клея. Портняжу бездельничаю, рисую Марата в челке. Стрижей». Эту фразу я знал еще студентом, и она всегда оказала на меня огромное влияние, потому что Мандельштам, когда жаловались, что он пишет непонятно, он сказал: «Я мыслю опущенными звеньями». Это великая тактика. Как мы знаем, на этом построен весь Хемингуэй, это теория айсберга. Но у Мандельштама, по-моему, все это еще гораздо лучше, потому что разрывы больше, а мысли, слова, эпитеты – гораздо более ёмкие. Это пучки семантические, из которых растут огромные словесные заросли. Именно поэтому Мандельштама, с одной стороны, читать трудно, а с другой стороны, читать можно всегда, что я и делаю. Очень любопытно описание вот этого вот его признания в его в своем творчестве сравнили с пушкинским рисунком. Это тоже сделал Ликманов, который соединил это с цитатой из Эфроса, который написал замечательную книгу о пушкинских рисунках. Эфрос писал: «Пушкинский рисунок возникал не как самоцель, но в результате бокового хода той же мысли, того же душевного состояния, которые создавали пушкинский стих». Короче говоря, это рисунок на полях. И «Египетская марка» – это рисунок на полях февральской революции. Причем, что любопытно, «Египетскую марку» Мандельштам напечатал в 28-м году, уже после того, когда был отмечен пышный 10-летний юбилей Октябрьской революции, и февральскую революцию задвинули на обочину истории. И уже самим выбором февральской революции Мандельштам протестовал против общепринятой точки зрения. Хотя сам он не подчеркивал февральскую революцию. В черновике у него написано: в феврале 17-го года он, то есть Парнок, герой «Египетской марки», запомнил такое событие. Но слово 17-й, дату, он выбросил. И осталось просто в феврале он запомнил такое событие. Что же происходит? Он в нескольких словах Мандельштам набрасывает портрет революции. Но это именно рисунок на полях. Что же видит в эти судьбоносные дни герой Мандельштама? «По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу. Черный сахар снега проваливался под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаявшей земли. Казалось бы, это пейзажная проза. Какое она имеет отношение к революции? Но мы вспомним, что лед для Мандельштама ассоциировался с государством. И вот этот вот вынутый лед, который везут по Петербургу, это образ исчезающего государства. Образ этот абсолютно реалистический, потому что льдом торговали, когда не было холодильников, льдом торговали. То же самое было и в Нью-Йорке. Я был в музее Гудзона, где показывали, как это происходило. Лед стоил очень дорого, и ценился чистый лед, которым пишет Мандельштам. Что значит чистый? Без головастиков. Потому что когда они размораживались, то там появлялись головастики. Короче говоря, это документально зарисованная сцена, которая имеет глубокий метафорический смысл. Продолжает Мандельштам. «Стояло лето Керенского, и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котельону. Одно время казалось, что граждане так и останутся, как коты с бантами». По-моему, это, во-первых, замечательно смешно, а во-вторых, очень точно, потому что такое котельон? Котельон – это большой танец, которым завершается бал. И Мандельштам видит революцию как завершение. Февральская революция – начало бала, Октябрьская революция – ее конец. Котельон. И он видит в этом что-то смешное и немножко стыдное, потому что котельон – это нижние юбки. И вообще танец котельон – это тот, при котором видны нижние юбки. То есть он видит исподнее истории.
Меня сопоставляет котельон и котов. Это еще поэтические
перекличка. Конечно, это совершенно замечательно, потому что весь текст Мандельштама, конечно, связан с аллитерациями. Естественно, что это поэтическая проза. И вот кульминация египетской марки. Толпа казнит мелкого воришку пойманного и топит его в Неве. Это образ революции, который, опять-таки, это на полях революции. Это не имеет никакого отношения к революции. Но он видит в этом символ несчастье, ненастье, символ конца империи. Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух. Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству, исчезнувшему, уснувшему, как оконь, государству. С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен. И вот таким образом завершает Мандельштам свой рисунок на полях февральской революции. Соломон, а как февральская революция отразилась на музыкальной истории России?
Я хотел бы продемонстрировать перемену декораций, такую вот тотальную, какой являлась февральская революция, с сопоставлением двух вариантов одного и того же произведения. Это песня под названием «Дубинушка», или также она называется «Эй, ухнем», это уже на выбор, у которой чрезвычайно любопытная судьба. Песня где-то родилась еще в XIX веке, и постепенно трансформировалась, варьировался ее текст, изменялись какие-то ее аранжировки, мелодическая даже линия приобретала какие-то иные очертания, но все-таки это вот оставалась вот эта дубинушка, то есть это бурлацкая песня, которую пели люди, вбивавшие сваи по течению реки. И песня эта к началу XX века приобрела статус революционный, то есть через нее, через эту песню выражался протест народный, который артикулировался не народом в данном случае. Народ, бурлаки пели ее как песню рабочую, но не революционную. А вот в кругах широких студенчества, интеллигенции, а через них постепенно это перешло и в ряды пролетариата, который к тому времени уже составлял мощную силу, как мы знаем, в России, песня эта стала приобретать черты революционной песни. И вот в этом качестве одним человеком, одной фигурой, которая сделала невероятно много для популяризации «Дубинушки» как революционной песни, вот этой одной фигурой был никто иной, как Федор Иванович Шаляпин. Он впервые спел эту песню в 1905 году в Киеве на огромном собрании рабочих киевских, устроенном с благотворительной целью. Там было 5000 человек. И когда вышел Шаляпин, который согласился принять участие в этом благотворительном концерте, то из зала стали кричать, там и варшавянку требовали, кто-то даже закричал из зала «Спой интернационал». Шаляпин в воспоминаниях своих позднейших говорил, что варшавянки он не знал, а интернационал вообще узнал только недавно, что это такая запись, это уже поздний мемуар 20-х годов. А знал «Дубинушку» и решил про себя, что вот «Дубинушка» в данном случае подойдет. И он спел эту «Дубинушку». Может быть, Шаляпин и лукавил, и заранее знал, что будет петь «Дубинушку». Но, во всяком случае, вот это был исторический момент, когда «Дубинушка» пошла, как говорится, по всей стране вши и стала символом революционной борьбы. Выступление Шаляпина ему стоило больших неприятностей, поскольку, узнав об этом Николай II, по определению Блока, как мы помним, упрямый, но безвольный, очень разгневался и хотел лишить Шаляпина звания солиста его императорского величества, каковым Шаляпин являлся. Это, конечно, парадокс, что солист Мариинского театра, императорского театра, поет революционную песню. Но, будучи упрямым, но безвольным, он поддался на уговоры своей более умной, как все считают, и Блок так считал, супруге, которая сказала, что нет, затеваться с этим не нужно, потому что это все добавит только популярность Шаляпина, и дело было спущено на тормоза. И вот как звучала эта песня в исполнении Шаляпина.
Много песен слыхал я в родной стране, в них про радости горе мне пели, но одна из тех песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели.
А сейчас мы покажем нечто очень неожиданное и малоизвестное, а именно аранжировку этой самой революционной песни, сделанную Стравинским в 1917 году.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.